Глава 24. Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить. Я был одержим яростью. Но жажда мести придала мне силу и спокойствие. Она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть. Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву. Родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал. С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынных и диких краях. Не знаю, как я выжил. Не раз я ложился изможденный на землю и молил Бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь. Я не смел умереть и оставить в живых своего врага. После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана. Я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком. Ночь была темная, и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать. Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил. Жил и их убийца. И я должен влачить постылую для меня жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колено в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, тенями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем. Клянусь тобою, ночь, и силами, которые тобой правят, что буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить. Ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых, и вы, духи мести, помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий. Пусть узнает отчаяние, какое испытываю я». Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня. Но под конец мной завладели фурии мщения, и мой голос пресекся от ярости. В ответ из ночной тишины раздался громкий дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах. Горное эхо повторяло его, и, казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет. Он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих, и знакомый ненавистный голос где-то над самым моим ухом явственно произнес: «Я доволен. Ты решил жить, несчастный, и я доволен». Я бросился туда, откуда раздался голос, но демон ускользнул от меня. Показалась полная луна и осветила уродливую, зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному. Я погнался за ним и преследовал его много месяцев. Напав на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Показалось синее Средиземное море, и мне случайно удалось увидеть, как демон спрятался ночью в трюме корабля, уходившего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль, но ему какими-то неведомыми путями опять удалось исчезнуть. Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, куда он шел. Бывало, что и он сам, боясь, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-нибудь отметину, служившую мне указанием. Падал снег, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и незнакомому с тяготами и страданиями, не понять, что я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие, и я носил в себе вечный ад. Однако был у меня и некий хранительный дух, направлявший мои шаги. Когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся неодолимыми. Случалось, что мое тело, истощенное голодом, отказывалось служить. И тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы. То была грубая пища, какую ели местные жители. Но я уверен, что ее предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачное, и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало. Там, где было возможно, я шел по берегу рек. Но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах люди почти не встречались, и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их поселянам, заручался их помощью. Или приносил убитую мною дичь и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял ее тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи. Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. Благословенный сон. Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, чтобы мне хватило сил на мое паломничество. Если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы. Во сне я видел друзей, жену и любимую родину. Я вновь глядел в доброе лицо отца, слышал серебристый голос Элизабет, видел Клерваля в расцвете юности и сил. Часто измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день — это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним. Как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже наяву. Как я убеждал себя, что они еще живы. В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и преследование демона представлялось мне скорее велением небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желаниям. Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях. Они указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец», — так гласила одна из них. «Ты живешь, и ты в моей власти. Следуй за мною. Я держу путь к вечным льдам севера. Ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку. Ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о враг. Нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть, но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься». Насмешливый дьявол, я снова клянусь отомстить тебе. Снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет. А тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы моего ужасного странствия. По мере того, как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки были скованы льдом. Добыть рыбу было невозможно. И я лишился главного источника питания. Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься! Твои испытания только начинаются. Кутайся в меха, запасай пищу. Мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть». Эти издевательские слова только придали мне мужество и упорство, Я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был не похож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море с холмов Азии, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал, но сердце мое было переполнено. Опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним. За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью. Не знаю, какие средства передвижения были у демона. Но если я прежде с каждым днем все больше отставал от него, то теперь я начал его нагонять. Когда я впервые увидел океан, демон был лишь на один день пути впереди меня. Я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет берега. Я рванулся вперед с удвоенной энергией и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами, и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи, погрузил его в сани, захватил упряжку собак и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли. Они полагали, что он утонет, когда вскроется лед. Или же замерзнет. Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние. Он ускользнул от меня, и мне предстоял страшный и почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана. При стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители. А тем более не надеялся выдержать я, уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость и жажда мести, затопившие точно мощный прилив все другие чувства. После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к мщению, я стал готовиться в путь. Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море. Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор. Знаю только, что я перенес муки, которых не выдержал бы, если б не горящая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждался огромными массивными глыбами льда. Нередко слышал я подо льдом грохот волн, грозивших мне гибелью, но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее. Судя по количеству провианта, которое я израсходовал, я считал, что провел в пути около 3 недель. Я истерзался. Постоянно обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы бессилия и тоски. Мною же овладевало отчаяние. Я, конечно, скоро поддался бы ему и погиб. Но однажды, когда бедные животные, впряженные в сани, с неимоверным трудом втащили их на вершину ледяной горы, и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину. И вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик. Это были сани, а на них хорошо знакомая мне уродливая фигура. Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце. Глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно оттер, чтобы они не мешали мне видеть демона. Но горячая влага все туманила мне глаза, и не в силах бороться с волнением, я громко зарыдал. Однако медлить было нельзя. Я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных. После часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда после 2 дней погони оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло. И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня. Я потерял его след. Потерял совсем. Чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться. Шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер, море ревело. Все вокруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с сокрушительным грохотом. Это свершилось очень быстро. Через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель. Тогда я провел много ужасных часов. Несколько собак у меня издохло. И сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю свой ледяной плот. Если показалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага. Но вы держали путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен. Обессиленный лишениями, я был близок к смерти. А я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи. О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу, и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Уолтон, что не дадите ему ускользнуть, что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь спросить, чтобы другой продолжил мое паломничество и перенес все тяготы, которые достались мне? Нет, я не столь себелюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым. Клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать. Некогда его слова имели власть даже надо мной, но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности. Он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Повторите про себя имена Уильяма, Жюстины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора. И разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.